Ну, так случилось, что мы сегодня будем говорить о Мережковском. Рождение у него было в августе, по-моему, и мы не успели тогда встретиться. Встречаемся сегодня по этому поводу. И вот как определить жанр этой встречи? Ну, мне казалось, что поминание. Почему поминание? Потому что он вот как-то вышел из разговоров, он вышел из моих читательских таких пристрастий. На полках есть, а к полкам никто не подходит. Вот как-то так странно. Но эта странность, она неоднократно была в его жизни, потому что сначала все читали, потом в эмиграции было такое отторжение, потом для эмиграции был известным и уже ушедшим в другой мир писателем, поэтом, критиком, кем он только ни был, философом. Ну, любители, там, желающие его читали, он публиковался, но это было в эмиграции. А в СССР на протяжении нескольких десятилетий это был запретный, закрытый писатель. То есть, как и многие эмигранты. То есть, в этом плане Бунину больше всех повезло, потому что Бунин очень нравился Твардовскому. Твардовский, ну вот, из кожи лез. Он, я не знаю, там, он на какие чудеса такой подковерной борьбы был готов, только для того, чтобы, ну, Бунин был опубликован. Вот это знаменитое первое его собрание сочинений бунинское 56-62 года. Оно возникло благодаря вот этим, ну, титаническим, иначе не скажешь, усилиям Твардовского. Но если, ну, было несколько Твардовских, и каждый опекал какого-то другого поэта-эмигранта, то, наверное, было бы все неплохо. Ну и все же Дмитрий Мережковский возродился для интереса, и действительно интерес был очень интенсивный, и его читали, его обсуждали вот в перестроечное время, когда после 1985 года стали выпускаться огромное количество всяких возвращенных книг.
Русское зарубежье.
И то есть сюда же входило русское зарубежье, и вот он на какое-то время стал популярен. Но дело в том, что он-то стал популярен, но обстоятельства жизни в нашей многострадальной стране, они опять изменились, и там после перестройки началась там целая какофония, там и 91-й год, и 93-й год, и не говоря уже о 98-м, там с знаменитым дефолтом, и как-то интерес к страданиям и интерес к поискам истины у писателей русского зарубежья, вот интерес к ним потихонечку иссяк, потому что все уважали их за страдания, все уважали их вот за, значит, мечту вернуться на родину, и страдали, все уважали их за страдания, за ностальгию, ну, и в это время целый народ, государственность, да, вот целый народ, населяющий государство, он тоже находился в состоянии не менее горьком, из одного мира переходил в другой мир, это было очень больно, это было очень сложно, и нужно было привыкать, и поэтому опыт, вновь приобретаемый опыт российским читателям, он был более драматичным, чем тот опыт, которым был заряжен Мережковский, которым было заряжено творчество Мережковского. Но я думаю, что пройдет еще какое-то время, и опять будет новая волна. Мережковский хорош тем, что вот он, интерес к нему волнообразен. Так что вот после некоторого спада опять будет волна, потому что написано крайне много, и то, что написано, безусловно, интересно. И вот из того, что написано, вот если разбираться, вот что это, кто он, Потому что возьмем книжку, допустим, «Вечные спутники». Да? Ну, это книжка литературно-критическая, может быть, даже немножко-немножко литературоведческая, но, конечно, в первую очередь литературно-критическая. Возьмем его рассуждение о великом Хаме. Философия, социология, да? Социальная философия. «Смерть богов» – философия. Леонардо да Винчи и Леонард Ступник – художественная проза.
«Христос
Антихрист» – цикл, да, это из четырех романов. Художественная проза. И «Километры стихотворения». Ну, не «Километры», конечно. Он, если бы он только писал стихи, может быть, получились бы «Километры». Но он писал все.
А еще и «Наполеон» и «Александр Первый».
Нет, ну это же проза, опять же, мы говорим.
Да, исторический роман.
Да, это один из первых. Изобрел вот такой символистский исторический роман. Кто он был первым, кто об этом писал. Кто в этом жанровом направлении писал. И вот в этом плане хочется вспомнить другого писателя, нашего современника, очень известного, покупаемого Виктора Пелевина, который начинает рассказ. Ну, это где-то, наверное, в годах 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов написан этот рассказ. Он называется «Хрустальный мир». Действие происходит в ночь с 25 на 26 октября 1917 года по старому стилю. И двое юнкеров дежурят на улице Шпалерной. Не должны никого не пропускать к Смольному. То есть вот это их обязанность. И в самом начале мелькает имя Мережковского. Значит, почему они не должны пускать никого к Смольному? Чтобы не поднял голову описанный и предвосхищенный, так страшно описанный и предвосхищенный Дмитрием Сергеевичем Мережковским «Великий хам». И вот слово, опять же, тут у каждого, ну, поколения, у каждой эпохи, тогда одни и те же слова значат разные вещи. Вот когда о великом хаме пишет Мережковский, то это значение пошлый, это значение, ну, лишённый вкуса, но вкуса не такого, ну, там, эстетического, он там плохо одет или там у него ужасные манеры, но именно вот в совокупности бездуховный. Хам, потому что пошлый, потому что бездуховный.
Необыкновенно простой.
Это не по Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, это же по нашему нынешнему представлению. А вот Дмитрий Сергеевич Мережковский так считал, так думал. И вот об этом пишет, ну, какое-то странное, потому что не очень похожее на стихотворные опыты. Об этом пишет Евгений Евтушенко, «Странное стихотворение». Но оно о том же, о чем мы уже начали с вами говорить. «Кофе мокко. Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич тревожно вглядывались в месиво пургу, когда золотеющ церквами и набережными сереющ, и непоправимо сыреющ, и неумолимо стареющ, от взрывов народовольцев откашливался Петербург. ЗН и ДС тогда были еще молодыми, они еще полагались на добрую волю небес. Но что-то уже различали в ползущем по улицам дыме призрак, дома, перешагивающие с винтовкой наперевес, нацеленные и на Плеханова, и на ЗН, и ДС. Он шел по проспекту Невскому, по Библии Достоевскому, по людям и по иконам, по нотам, картинам, стихам. Митя, ты знаешь, боюсь я громилы этого дикого. Ты что, не узнала, Зина, всеобщая русская дитятка, наше произведение, товарищ грядущий хам? И если бы они представили слова «продразверстка», «лишенцы», «ЧК», «РКП», «раскулачивание», а после «КПСС», боже, неужели все это будут учить даже ненцы? ЗН бы вздрогнула зябко и горько, вздохнул бы ДС. И от морковного чая так далеко до мокка, а там, где есть мука, к несчастью, одни иностранцы кругом. И жить бы в свободной России хоть под мечом да мокло, но не под смазанным, занесенным над головой сапогом. Конечно, здесь речь идет о знаменитой картине Петрова-Водкина «Большевик». Там действительно человек с идиотическим выражением лица, с огромным ростом с Гулливера, с огромным знаменем, шагающий по улицам, и самые высокие дома ему где-то там до колена, до сапога доходят. И там улицы, заполненные народом, шариками, тоже с флагами, с какими-то транспарантами. Все это солнце, ну, как всегда. Нет, это не Петров-Водкин. Я ошиблась. Это, по-моему, Кустодиев.
Гайнык.
Нет, это или Кустодиев, по-моему, все-таки. Или он. По-моему, все-таки Кустодиев.
Но это можно найти.
Это Кустодиев. Да? Посмотреть можно. Вот это вот, это знаменитая его картина, наверное, вот в основе размышлений и лирических ЗН и ДС и самого Евтушенко. Но ЗН – это, конечно, Зина Николаевна Гиппиус, которая была на протяжении многих десятилетий супругой Дмитрия Сергеевича, и известная поэтесса, и известный литературный критик. Ну вот такое содружество, да, и продолжалось вплоть до кончины Дмитрия Сергеевича в 1941 году. Ну вот, чтобы мы поговорили о нем, о том, что же это такое, Мелешковский, вот что это за феномен такой, можно обратиться, наверное, к некоторым его стихотворениям, а потом и продолжим говорить. Вот те стихотворения, которые, выбрала я, хотя если бы кто-нибудь другой собирался поговорить о Дмитрии Сергеевиче, наверное, какие-то иные выбрал. Ну, может быть, что-то совпало, может быть, что-то повторилось, не знаю. Ну вот поэт-символист. Сразу нужно помнить о том, что Дмитрий Сергеевич Мелешковский, если мы говорим о его лирике, то это лирика, написанная поэтом-символистом. Это очень важно, чтобы понять, о чем это. Стихотворение, то или и другое. Усталость. Мне самого себя не жаль. Я принимаю все дары твои, о Боже. Но кажется порой, что радость и печаль и жизнь, и смерть одно и то же. Спокойно жить, спокойно умереть. Моя последняя отрада. Не стоит ни о чем жалеть. И ни на что надеяться не надо. Ни мук, ни наслаждений нет. Обман, свобода и любовь, и жалость, душе бесцельной жизни след, одна тяжелая усталость. Это чуть позже. Вот. Лидии Николаевне Вилькиной. Ослепительная снежность, усыпительная нежность, безнадежность, безмятежность. И бело, 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 сердце бедное забыло все, что будет, все, что было. Чем страдала, что любила, все прошло, прошло, прошло. Все уснуло, замолчало, где конец и где начало. Я не знаю, укачала, сани легкие скользят. И лечу-лечу без цели, как в гробу или в колыбели. Сплю, и ласковые ели сон мой чуткий сторожат. Я молюсь или играю, я живу или умираю. Я не знаю и не знаю. Только тихо стынет кровь, и бело-бело безбрежно, усыпительно и нежно, безмятежно, безнадежно, как последняя любовь. И вот еще бы я хотела найти, по-моему, где-то парки здесь есть. Где-то стихотворение, которое называется «Парки». Так, и я их сейчас найду, парки. Вот «Парки». Ну, это такое стихотворение, которое написано в самом начале появления Мелешковского, еще юного человека, но уже известного в поэтическом Петербурге. Парки – это такие богини судьбы древних римлян были. Будь что будет, все равно. Парки дряхлые, придите. Жизни спутанные нити, ты шуми, веретено. Все наскучило давно трем богиням, вещим пряхам. Было прахом, будет прахом, ты шуми, веретено. Нити вечные судьбы тянут парки из кудели, без начала и без цели не склоняют их мольбы. Не пленяет красота, головой они качают, правду горькую вещают их поблекшие уста. Мы же лгать обречены, роковым узлом от века, в слабом сердце человека, правда, с ложью сплетены, лишь уста открою, лгу. Я рассечь узлов не смею, распутать не умею, покориться не могу. Лгу, чтоб верить, чтобы жить, и во лжи моей тоскую. Пусть же петлю роковую, жизни спутанную нить, цепи рабства и любви, все, пред чем я полон страхом, рассекут единым взмахом парка ножницы твои. Ну вот согласитесь, что мало радости в том, что он писал, но...
Ну, изысканность слова очевидна. Да.
Ну, изысканное слово. В этом плане я просто вспоминаю наши встречи в нашей студии, когда мы вспоминали Николая Рубцова, и такое ощущение было у слушателей, это были ученики какого-то колледжа, что он очень депрессивный, ну, очень депрессивный. Это они не слышали, наверное, просто Мережковского, потому что Рубцов по сравнению с Мережковским, ну, просто вот очень веселый человек, скажу я вам. И вот уже в этих стихах, только три, которые я прочитала, вот обратите внимание на то, что вот такая вот соединение, оксюморонность, да, соединение такое противоположных вещей. Там колыбель, либо гроб, либо колыбель. Вот похоже, да, вот, допустим, вот, ну, вот его укачивает, но он не может понять, что это, то ли гроб, то ли колыбель. И снег, то он безмятежный, то он уже влекущий к смерти, там, бесстрастный, холодный, смертельно холодный. И это касается любовной лирики, там последняя любовь, допустим, это и касается философской лирики парки, там скорее бы уже, чтобы парка, уже все, все эти мучения закончились, парка бы обрезала эту нить. Но если мы посчитаем, сколько ему было в 1892 году, то мечта о том, что парка завершила жизнь и путь, пришла в лирическому стихотворению, автор, лирическому герою из стихотворения, автору которого было, ну, лет 26, потому что если он родился в 1866 году, так и получается, 26 лет, то есть совершенно молодой человек. Но это вот это такая... Печаль и далеко не светлая, это у Пушкина печаль была светла, да? Печаль моя полна тобою. Да.
Не так давно вы говорили о Бандеросе, который, будучи представителем, да, Испании, он сказал, что вообще у моего народа самый главный вопрос – это вопрос о смерти, об уходе. Это самый философский, естественно. Человек
нет,
проживает,
не чтобы
что, уйти,
но,
красиво,
но,
и достойно.
Красиво и достойно. Но речь не совсем об этом речь. Это не совсем о смерти речь.
Наполнить
это,
свою жизнь
о
смыслом.
О том, что он, как раз вот об этом он не рефлексировал по поводу того, что нужно наполнять. То есть здесь по-другому, здесь вот интерпретация смерти, она другая, то есть, но она неизбежна, но у человека уже нет сил сопротивляться этой неизбежности. То есть вот ничего такого позитивного, о чем говорил Бандерас, чтобы там наполнить чем-то хорошим. Нет, человек обессиленный. Вот первое стихотворение, я его не искала, оно прямо вот первое бросилось в глаза, усталость, да. И вот, но это все рефлексии юного человека, которому еще не было 30 лет, там, ну, плюс-минус 25 плюс-минус 2.
Бандераса мы взрослым уже слышали.
Да, я уже слышала взрослым, Бандераса слышала точно взрослым. Вот, и вот здесь такой момент, что, ну, если мы будем листать других совершенно замечательных поэтов того же времени, того же десятилетия, что и Дмитрий Мережковский, например, там, Фёдор Сологуб, или там Валерий Брюсов, или там, ну, более старшие, там Случевский Константин, Коломинский, то мы увидим, что вот они как-то дружно и хором размышляли вот о скорбном конце нашего бренного существования. Но это была дань времени. И это была дань времени, и это такое стихийное, это коллективное бессознательное, которое придумал когда-то Юнг, вот оно выливалось вот такие странные мотивы в лирике. Потому что вообще лирика, она очень социальная. О чем бы они ни писали, они очень улавливают в атмосфере там, либо трагизм ощущения, либо наоборот там, какое-то движение, какая-то надежда на изменение. И отсюда лирика передает вот эти как раз либо усталые, такие усталые, безнадежные мотивы, либо передает более позитивное что-то. Но плача не надо, что радости в плаче, я знаю, все будет иначе. Это Зинаида Гиппиус написала. Но более чем пятью, это в 1903 году написано. Если стихотворение Парки написано ее супругом написано в 1892, то это почти через 10 лет появляется стихотворение Зинаиды Гиппы «Все кругом», которое завершает. Да, все плохо, там 64 прилагательные, все с таким отрицательным значением. Вот. И заканчивается вот это, значит, все, мы знаем, все будет иначе. Но для того, чтобы они из одного состояния в другое перешли, более как драйв, да, вот как сейчас говорится, состояние движения, эмоционального подъема, да, вот, значит, для этого нужно было пережить 10 лет. А когда мы говорим о вот этом десятилетии, там, 90-е годы, там, конец 80-х, речь идет о 19-м веке, то, конечно, там вот эта вот общая атмосфера уныния, неверия ни во что там позитивное и безнадежность такая. Почти на том же самом есть стихотворение у Брюсова. Оно называется тоже, по-моему, «Усталость». «Не дойти мне, устал», ну и так далее. То есть вот это вот ощущение, оно общее. И, уже совсем такой социальный срез, который в меньшей степени касается литературы, литературоведения в том числе. Вот в 80-е и 90-е годы значительно возрастает процент самоубийств среди юных людей, среди молодежи.
Вот. 19 век, конечно.
Да, конец 19 века. И вот это все, как раз они, что-то они, вот у них есть, были вот какие-то такие, мы можем уже придумать эту какую-то метафору о том, что какие-то антенны у них, у поэтов были, которые улавливали вот эти тенденции. Равно как, конечно, когда мы читаем там и его лирику там 900-х годов и лирику других поэтов-символистов 900-х годов, конечно, там атмосфера меняется, и уже там уже иные темы, уже иные какие-то мотивы. Ну, например, скажете вы. Например. Осень в летнем саду. В аллее нежные, туманные, шурша осеннюю листвой, дитя букет сбирает странный с улыбкой жизни молодой. Все ближе тень октябрьской ночи, все ярче мертвенный букет, но радуют живые очи увядших листьев пышный цвет. Чем бледный вечер неутешней, тем смех ребенка веселей, подобен пению птицы вешней в холодном сумраке аллей. Находит в увядании сладость, его блаженная пора, ему паденье листья в радость, ему и смерть еще игра. Но это как бы уже по-другому, да, вот уже по-другому. Светлее. 900-е, 910-е годы по-другому. Ну или, допустим, почти романс получается, если бы был такой композитор, а может быть и есть такая музыка к этому стихотворению, называется «Осенние листья». Почти как такой вот, такой романс в вальсовом размере. Падайте, падайте, листья осенние, некогда в теплых лучах зеленевшие, легкие дети весенние, сладко шумевшие. В утреннем воздухе дым пахнет пожаром лесным, гарью осеннюю, Молча любуюсь на вашу красу, поздним лучом позлощенные. Падайте, падайте, листья осенние, песни поет похоронный ветер в лесу. Тихих небес побледневшая твердь дышит бессмертную радостью. Сердце чарует мне смерть неизреченную сладостью. Вот вроде бы вы скажете, ну вот здесь смерть, да? Но она уже иначе выглядит, чем вот десятилетием, там, 15 годами назад. То есть вот это некая диалектика, да, вот некий закон природы. Вот вроде бы конечный итог, он известен и так далее, но прожитые дни или дни, которые еще предстоит прожить, они, мысль о них сладостна человеку, он радуется этой мысли, потому что осенние листья, они же еще листья. Пока нет зимы, значит, нет того, о чем он так боится. Нет смерти. Пока увядание. И вот еще одно стихотворение. Ну, оно тоже такое двоякое, но с другой стороны, оно не столь мрачное, как, опять же, не столь мрачное, как написанные там в 90-е годы 19 века. Волны. О, если б жить, как вы живете, волны, свободные, бесстрастие храня, и холодом, и вечным блеском полны. Не правда ли вы счастливее меня? Счастливее, наверное, давайте я перечитаю. О, если б жить, как вы живете, волны, свободные, бесстрастие храня, и холодом, и вечным блеском полны. Не правда ли вы счастливее меня? И знаете, что счастье ненадолго. На вольную холодную красу гляжу с тоской. Всю жизнь любви и долга святую цепь покорно я несу. Зачем ваш смех так радостен и молод? Зачем я цепь тяжелую несу? О, дайте мне невозмутимый холод и вольный смех, и вечную красу. Смирение, как трудно жить под игом, уйти бы к вам и с вами отдохнуть. И лишь одним упиться мигом, потом навек безропотно уснуть. Ни женщине, ни Богу, ни отчизне, о, никому отчета не давать, и только жить для радости, для жизни, и в пене брызг на солнце умирать. Но нет во мне глубокого бесстрастия, и Родину, и Бога я люблю. Люблю мою любовь, во имя счастья все горькое покорно я терплю. Мне страшен долг, любовь моя тревожная, чтоб вольно жить, увы, я слишком слаб. О, неужели свобода невозможна, и человек до самой смерти раб. И опять вот здесь нет такого какого-то однозначного вывода. То есть все под большим вопросом, но все равно. И здесь мы ощущаем какую-то определенную позицию, ну, в данном случае автора. Здесь не столько лирический герой, и, наверное, речь идет, конечно, об авторском монологе. Вот это стихотворение «Волн», конечно, если по жанру, то, безусловно, это авторский монолог. Вот. С одной стороны, мечта быть бесстрастным и никаким образом не подчиняться ни женщине, ни Богу, ни отчизне. Но с другой стороны, тогда ты перестаешь быть человеком, ты уже не человек. А если ты человек, то но нет во мне глубокого бесстрастия. И Родину, и Бога я люблю. Люблю мою любовь. Во имя счастья все горькое, покорное я терплю. То есть вот это человеческая доля, и эта человеческая доля, она, наверное, тоже, но она не менее значима, чем бесстрастие волн, чем законы такой неорганической природы, там, под воздействием там
всяких... Вечной, более мощной, да, чем да, человеческая да, жизнь.
Да, и да, все. Вот как-то как бы. Так. Но опять же, говорить о Мережковском, это можно очень долго говорить. А наша задача все-таки вот поминание Мережковского, и тем самым наши слушатели, может быть, вспомнят о нем, может быть, найдут какую-то книжку у себя дома на полке, может, придут в библиотеку. Потому что, что бы они ни взяли, все будет интересно. Потому что, согласитесь, исторические романы – В любом случае, это интересно, потому что, да, ну, можно прибавить. В любом случае, любой, каким бы он ни был написан исторический роман, это всегда интересно. Всегда интересно заглянуть за занавес времен. А Мережковский это делает классно. То есть вот его романы о Петре Первом, о его сыне, об Алексее Петровиче, его роман о Павле Первом, об Александре Первом, вот его исторические романы о людях, живших в Западной Европе, Леонардо да Винчи и Юлиан Отступник, например. И это все, это, безусловно, все интересно. Ну вот несколько таких, ну, наверное, биографических данных, потому что может нам быть интересно в этом человеке, вот как этот человек сделался тем, кем он сделался. И вот там рассказывают о том, что семья, в общем-то, вполне состоятельная, отец такой могущественный чиновник, и поэтому большая семья, и эта семья, состоявшая из трех сыновей и шести дочерей, хотя так сложилось, что со своими братьями и сестрами уже в таком взрослом состоянии Мережковский не очень встречался и не очень взаимодействовал. Просто он был сам по себе. Такой психологический тип бывает, то есть ничего удивительного. Но некоторые, он сам дает повод для того, для этих упреков говорили. Отец, он просто был такой сухой человек, такой человек-механизм. То есть он был классный чиновник, он был очень умелый чиновник, с одной стороны, с другой стороны, он был никакой отец, потому что он считал, что самое главное для семьи, это чтобы у семьи были деньги, чтобы можно было существовать. Вот он деньги добывал. Но вот при всем при том, что казалось бы, такой сухарь сухарем, чем-то на... Вот сейчас я о нем рассказываю, я вспомнила, что чем-то он похож на толстовского Каренина. Каренин тоже такой вот, сухой-сухой, такой вот, человек-машина, и тоже такой выдающийся чиновник получается. И с ним такая неожиданная история случилась. Он не ожидал, что с ним такое может приключиться. Но это же другая история. Но при всем при том, когда юноша стал писать стихи, именно отец находит возможность познакомить будущего знаменитого философа, писателя, литературного критика, поэта, основоположника символизма и так далее, и так далее. Можно перечислять, и это будет не все еще, с довольно пожилой дамой, которая писала стихи и которая знала во многих стихотворцев там прошлого, то есть это там 30-40-х годов. Но она такого романтического или неоромантического плана была. То есть она пожилая дама, она еще помнила романтиков и, в общем-то, к романтикам хорошо относилась. И вот, значит, он их сводит, и эта дама слушает стихи и, благословляет. Но на этом отец не останавливается. Ему же хочется еще поддержать сына. И вот, значит, здесь-то неудача получается. Он через знакомых, через знакомую знакомых сводит своего сына с Достоевским. Ну, а Достоевский же был непростой человек, он вообще был суров, и у него было представление о том, что писатель может быть только настрадавшийся человек, только человек, перешедший через страдания, может быть писателем или там поэтом. И вот юноша, робкий, с озором горящим, Мережковский, читает ему стихотворения свои, И Достоевский говорит, что стихи ваши плохи, они еще ученические, вам нужно работать и работать над ними, и вообще, чтобы стать поэтом, нужно много страдать. Идите и страдайте.
Тут революция наступила.
Да, обрубил. Это был, конечно, это еще гимназический, это старшие классы гимназии, это еще 5-6 совсем юный. Да. Нет, ну, я думаю, где-то класс 7, наверное, был. Его, значит, вот так. Но он самоучка, потому что, когда он ходил в гимназию, причем это было очень хорошее. И тогда, и в те годы были, вот как у нас сейчас школы престижные и непрестижные, да, и тогда были гимназии. Он был в очень престижной петербургской гимназии.
Высокого ранга.
И он папа не любил своих, не школу свою, да, не свою гимназию, не своих учителей. Он самые горькие слова писал о своих никчемно проведенных школьных годах. И также он не любил, значит, Санкт-Петербургский университет, потому что он его закончил, он там прилежно учился.
Юрфак ведь закончил.
Да. Но ему там тоже не нравилось, это его, значит, там, то есть ему хотелось, вот у него был какой-то идеал, у него была какая-то мечта, и эта мечта не была реализована. И чтобы эта мечта, ну, мечта там людей, которые бы давали знания, с которыми можно было бы общаться, и он эту мечту реализовывал через, ну, самостоятельную подготовку, через, ну, там, через книги, которые он читал, и эти книги там бесконечная череда, и вот в конце концов он уже пишущий стихи, уже известный как литературный критик, еще правда, еще не философ, но в 92-м году, вот что такое 92-й год, это не только потому, что он написал, 1800, конечно, речь идет, он совершенно дивную вещь делает в 1892 году. Он пишет, он сначала выступает с докладом, а потом публикует его на следующий год в брошюре о причинах упадка и о новых течениях в русской литературе, где он говорит о символизме. Но, значит, обычно студенты в хрестоматиях, они видят 5-6 страниц из этого 150-страничного опуса. И вот он называет слабые и сильные позиции в литературе, современные ему. И самое интересное, что среди имен, которые он относит к сильным позициям, Тургенев, Толстой, Никитин и Кольцов. То есть вот что для него, это необыкновенно. А потом он начинает рассуждать о символизме, где он говорит, что там гора желтых томиков Золя не потянет, не может соревноваться и не может перевесить 4 любых стихотворения, написанных Полем Верленом. То есть вот, ну, и дальше он рассуждает о символизме и так далее, и так далее, и так далее. И вот если вдуматься вот в историю вообще появления Мережковского в тогдашнем гуманитарном мире, то это так интересно. Это так интересно хотя бы потому, что вот человек, он постоянно над собой работал, человек постоянно эволюционировал, он находил, он как бы определял для себя какую-то платформу, он развивался вот в какой-то определенной системе координат, потом это все менялось, и он переходил на какую-то иную. То есть, ну, это были не были какие-то скачкообразные такие революционные движения, это была эволюция. Но эта эволюция свидетельствует о огромной работе над собой, о огромной вот именно работе. Потому что прочитать книгу, понять ее, войти с этой книгой в диалог, это же не только художественные тексты, это же еще и философия, и публицистика того времени. И, ну, это, конечно, это речь идет об очень талантливом, очень глубоком человеке. Потому что начинал он, вот входил, допустим, в среду журналистов, входил в среду литературных критиков в тот момент, когда были очень популярны такие тенденции народнические и неонароднические. И вот он был какое-то время под влиянием народников, а потом он был под влиянием позитивизма. А уже к 1892 году он уже пишет о том, что позитивизм – это прошлое. И никакой позитивизм человеку не может объяснить, почему он
что такое бездна, потому что он делает такое сравнение, такая, он придумывает такую метафору, что человек или человечество находится на корабле, и в каюте лишь хрупкая перегородка отделяет каюту от океана, от мирового океана. Вот эта иррациональность бытия, она завораживает, но никакой прагматизм не может, позитивизм, да, не может эту иррациональность, эту мистическую сторону бытия каким-то образом объяснить. И вот, наверное, ничего случайного, ничего лишнего нет в том, что написано Мережковским. И, наверное, вот его представление о мире, вот в его представление о мире можно войти и можно, ну, каким-то образом разбираться в них, занимаясь тем, что прочитать
текст
и стихи, и прозу художественную, и публицистику, и литературную критику, и философские книги. Вот, и это какой-то комплекс. И, ну, наверное, это, конечно, чтение, ну, для поколений, может быть, которое появится через 5-6 лет. Потому что сейчас пока поколение увлечено подсчетом количества рублей, ну, сколько стоит доллар, да, или там сколько стоит евро, и сколько стоит баррель нефти. И вот это, ну, это как раз прагматизм. А Мережковский тоже был когда-то прагматиком. Но все это закончилось как раз мистикой и символистом, и символизмом. Поэтому, может быть, лет через 5 это все, но новое время наступит. То есть, когда не будет нужды считать, сколько что стоит и как это воздействует на обстоятельства нашей жизни, тогда как раз появится интерес к тому, что было интересно Мережковскому. И Мережковский опять вспомнит. Ну и давайте еще. Ну, там интересно, там его отношения с собственной супругой, интересны его взаимоотношения. Друзей у него не было. Но с коллегами по перу у него тоже интересны взаимоотношения. Особенно вот, ну, может, мы даже какую-то отдельную такую встречу посвятим Мережковский о других поэтах, о других писателях. То есть Мережковский как литературный критик, потому что это, ну, это особая тема. Она требует какого-то там, ну, какой-то ну, другого времени и уже другого разговора. И вот его стихи опять. И опять осень, хотя и весна тоже. Называется цикл из двух стихотворений состоящий, называется «Осеннее-весеннее», дефисное такое написание. Написан в 1913 году. Еще роса на сжатый колос хрустальной сеткой не легла, и желтых лент в зеленый волос еще береза не вплела. О, как медлительно прощание склоненных солнечных лучей! О, как торжественно молчание уже пустеющих полей! И мнится, кончены боренья, исчезло время, смерть и зло, и видит вновь, как в день творения, Господь, что все добро взяло. Купальницы, вторая часть, купальницы болотные снова зацвели, о, дети беззаботные доверчивой земли, поля уже пустынные, леса уже молчат, а ваш еще невиннее весенний аромат, весенний, осенний, начало и конец, еще мне драгоценнее ваш золотой венец, вы снова пламенеете, как будто в первый раз, вы любите, вы смеете, и август, май для вас.
Прекрасно.
Вот, да.
А можно вы скажете о Дефундисе знаменитом? Здесь есть Дефундис.
Так, сейчас мы... Профундис.
Профундис, да. Профундис.
Ну, это один из псалмов Давидовых, если брать славянский вариант, из глубины возвах. Да? А если перевести, то это из глубины взываю к тебе, Господи. Псалом 129-й. А латинская формула «de profundis». Ну, кстати, «de profundis» несколько поэтов, по-моему, он есть не только у Анны Андреевны Ахматовой, он еще, по-моему, есть у Мандельштама и есть у кого-то из символистов поздних, там, по-моему, у Белого.
Один и тот же псалом.
Ну, один и тот же псалом, но он псалом, но по-разному, да, конечно, потому что каждый видит то, что он видит, каждый чувствует, как он чувствует. «Из преисподней вопию я жалом смертью извлённый, росу небесную твою пошли в мой дух ожесточённый. Люблю я смрад земных утех, когда в устах к тебе моление, люблю я зло, люблю я грех, люблю я дерзость преступления. Мой враг глумится надо мной, нет Бога, жар молитв бесплоден. Паду ли ниц перед тобой, он молвит, встань и будь свободен. Бегу ли вновь к твоей любви, он искушает, горд и злобен. Дерзай, познание плод сорви, ты будешь силой мне подобен. Спаси, спаси меня, я жду, я верю, видишь, верю чуду. Не замолчу, не отойду, и в дверь твою стучаться буду. Во мне горит желанием кровь, во мне таится семя тления. О, дай мне чистую любовь, о, дай мне слезы умиления. И окаянного прости, очисти душу мне страданием, и разум темный просвети ты немерцающим сиянием». Ну вот такой, опять слово «драйв» хочется сказать, такое
очень
напряжение.
Очень частное, да, внутреннее.
Да,
вот
так.
Вечных вот спутников мы не будем трогать.
Нет, мы же договорились, потом, что мы будем особо тогда поговорим о его литературно-критических всяких опусах, потому что это очень интересно, но это надолго. Получается, надолго, потому что вообще литературная критика Серебряного века – это особое явление, и там нужно там снять шляпу, раскланяться и сказать, как это здорово. И одну из первых скрипок вот в этом сообществе играл, конечно, Мережковский, да?
Все равно не могу сказать, ведь эту книжку «Вечные спутники» самым успешным гимназистам вручали за их успехи в конце, по завершении курса.
Ну, вот еще встретимся, такой, да, поговорим об этом, конечно.
А сейчас читаем Мережковского.
Ну, да, все, да, что хотите, потому что, я не знаю, прозу, ну, хотя бы несколько строчек из прозы. Здесь что? Здесь Петр и Алексей. Петр и Алексей. Ну, ты имеешь в виду Петр Первый и Алексей Петрович его сын. Ну, я даже не знаю, но с самого начала, наверное. Ну, пусть будет.
А давайте мы завершим и пообещаем, что у нас будет аудиочтение фрагментов и прозы, и поэзии. И мы это выдадим.
Нет, нет, это невозможно, потому что, ну, чтобы показать, как замечательна его проза, ее все-таки нужно взять и прочитать. А так вот, ну, один абзац ни о чем не будет говорить, к сожалению. Ну, читает каждый свое. Тем более в библиотеке молодежной такое количество Мережковского. Всем хватит. До встречи.